можно и начать. Можно с этого, в принципе, и начать.
С того, что я хоть что-то смотрел?
Ну, с того, что мы готовимся к фильмографии Финчера и смотрим, я у него мало фильмов не видел, поэтому мне меньше пересматривать, а вот ты, видишь, познаешь. Как пока в первые впечатления-то?
Ну, первые впечатления положительные. Ну, потому что я в основном сейчас пересматриваю фильмы, которые когда-то давно смотрел так, типа, вскользь, то есть там середины, что Зодиак. Ну, Батона я пока не знаю, буду ли я смотреть, не буду, но, скорее всего, буду пересматривать. Ну, и всем. Ну, впечатления положительные, пока особо сказать ничего не могу, чтобы сильно так не... Чтобы все оставить на подкаст. Так что...
Ну, я, знаешь, я как-то хоть и вот пересматриваю, и мне вот... Ну, я смотрю как в хронологическом порядке, то есть там... Правда, я 7 не посмотрел, но я недавно смотрел 7. Посмотрел там игру, и надо потом эту Panic Room смотреть. И вот я думаю, я вот вспоминаю от этого раннего Финчера, он такой классный был, то есть там все было так уматно. Столько, ну, я потом скажу в подкасте все, что было. А вот поздний Финчер, вот Батон, социальная сеть, мне вот на самом деле не очень нравится. Хотя я посмотрел «Девушку с татуировкой дракона», ну, ты неплохо, неплохо. А еще я посмотрел на Netflix, может, видел, документалка новая вышла, называется «Social Dilemma». Ну, как «Социальная дилемма».
Я видел, но не смотрел.
Ну, там про... Такая документалка на полтора часа, на самом деле страшная довольно. Ну, как страшная? Тебя запугивают тем, что... рассказывают, как всякие социальные сети, как, например, Инстаграм, Фейсбук, и, ну, в основном про вот эти вот две рассказывают, и, ну, там, Google затрагивают, как они собирают данные, и, например, вот ты знал, что, например, когда ты смотришь там, ну, в Инстаграме, предположим, ты листаешь какие-нибудь картинки, да, вот эти нейросети, которые там потом делают алгоритмы, основываясь на твоих предпочтениях, они даже запоминают, сколько ты смотришь на фотографию, чтобы тебе потом подсовывать нужные фотографии. То есть время, сколько ты смотришь, какая тематика у этой фотографии и так далее. То есть там какой-то... Да, они брали интервью у разных, знаешь, там, у, например, какого-нибудь пиарщика Гугла или который там у создателя кнопки лайк в Facebook. И вот они рассказывали, я помню, интересно было в Гугле, они рассказывали, что почему, когда ты пишешь, например, какой-то, ну, какой-то поисковой запрос, в разных странах вылазит разное, потому что Google так специально делает. То есть, например, если ты, ну, банально, если ты там республиканец и начнешь писать что-то, у тебя будут в основном республиканские результаты, потому что он тебя знает. Или, например, то же самое, что жители там из разных стран видят одну и ту же новость по-разному. То есть, ну, это... Ну, на самом деле, это страшно довольно.
Но одна из ведущих корпораций всего мира, я думаю, может себе такое позволить.
Ну, если... Ну, да, но Google там еще, знаешь, в принципе, понятно, то вот какой-нибудь Инстаграм, когда там рассказывают, что они буквально там строят твой портрет и там в тебя бьют, чтобы ты... То есть, постоянно шлют тебе уведомления, если ты не хочешь, они тебе их могут включить. То есть, это, ну, правда, страшно. Ну, документалка прикольная. У Netflix, в принципе, такие интересные документалки, и все в сегодняшнем выпуске мы ее затронем, одну из них. Так что вот, но это вот все, что я успел посмотреть. А, ну, наверное, стоит сказать еще, что мы хотели писать подкаст по сериалу Raised by Wolves, но расскажи, ты больше серий посмотрел, почему мы не будем писать подкаст по этому сериалу?
Ну, во-первых, первая причина — это Ридли Скотт, вторая причина — это сын Ридли Скотта.
Третья — Ридли Скотт.
Третья причина — слишком, так скажем, полный каких-то глубинных отсылок, которые просто многим зрителям они не по душе. И мне кажется, что сериал, он сам по себе еще плюс очень дешевый. Когда ты снимаешь сериал о такой тематике, то есть о космической, каких-то андроидах, у тебя должны быть, ну, деньги, потому что ты без денег просто не сможешь показать это нормально.
Я «Пилот» посмотрел, и я вспоминаю «Мир Дикого Запада», у меня просто, знаешь, кровь из глаз течет. Это графика, господи, плюс еще ничего не происходит. Ну, ты посмотрел 6 серий и, в принципе, сказал, что не очень.
Вот эти рыцари религиозные, у которых такая броня смешная средневековая.
Пакеты какие-то полиэтиленовые,
щиты. Прозрачные.
Ну, в общем, «Raised by Wolves» не в нашем топе сериалов и в нашем подкасте. Он, наверное, обсуждаться не будет, поэтому... Ну, поэтому, наверное, все-таки обсудим то, что мы хотели обсудить. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире 10-й выпуск, юбилейный выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. И в этом выпуске у нас два сериала. Один из них это сериал Last Dance от ESPN, который купил Netflix, и второй это Ted Lasso от Apple TV+. Но я думаю, что мы начнем все-таки с такого сериала покрупнее, начнем с Last Dance, который переводится как «Последний танец». У микрофона я ведущий Никита Муханов, и у меня в гостях сегодня Данила Рищенко. Привет, Дань.
Привет, Никит.
Ну, давай тогда начнем, наверное, с какого-то нашего... Давай я быстренько опишу тогда, о чем этот сериал. Это сериал документальный, снятый как бы ESPN. Там рассказывается история Майкла Джордана. И, кстати, у меня первая претензия к этому сериалу, это, наверное, одна из единственных претензий, почему он называется Last Dance. Как бы нам рассказывают, да, и мы потом обсудим, почему он называется Last Dance, но как бы по сути-то своей этот сериал о Джордане больше. На 80% он рассказывает именно о Майкле Джордане, нежели о Чикаго Буллс. Поэтому как бы, ну, я вот именно почему сериал не так называется. Но мне кажется, чтобы для какого-то кликбейта или, не знаю, потому что Фил Джексон, тренер Чикаго, умел придумывать такие прям, знаешь, значимые имена. Вот ты как думаешь?
Основной, так скажем, сторилайн сериала — это то, как они пытались взять второй свой хитрик, и это как раз и являлось как бы последним танцем.
Нет, ну понятно, меня. Но как бы, ну согласись, что там про Джордана все-таки очень много.
Ну, потому что, извините меня, Буллс и Джордан — это такие как две неразделимые абсолютно вещи для меня, и почему бы не назвать его «Последний танец», а как его еще назвать?
Ну, можно было, знаешь, так MJ, Last Dance, The Last Dance. Это было бы, по-моему, как бы с точки зрения пиара так более, не знаю, созвучно, так более звучало. Но, не знаю, ладно, это, наверное, не очень важно. Наверное, начнем тогда с нашего какого-то общего отношения к Майклу Джордану. Я могу, в принципе, так вкинуть небольшую так информацию, что... Мы, в принципе, любим американский баскетбол, и их лига по баскетболу называется NBA, то есть Национальная баскетбольная ассоциация. Я болею за Лос-Анджелес Лейкерс. Ну, а Даня сам расскажет, за кого он болеет и как он относится.
У меня несколько команд, но в основном я болею за Торонто Репторс.
Ура, и... чемпионы!
Да, было действительно приятно, когда они выиграли, но ладно, не об этом, а к NBA отношусь. Но, в принципе, это очень хорошее шоу. И очень конкурентоспособная лига, потому что никогда не можешь предугадать, кто победит, так скажем. Она интереснее, чем большинство футбольных лиг, но до некоторых, конечно, не дотягивает. Ну, мы футболом тоже увлекаемся, так тоже немного скажу. В общем,
это во второй части подкаста мы уже можем, кстати.
Многими видами спорта, но, в общем, NBA очень интересно смотреть, и... Ну, что тут еще сказать? Обилие, знаешь, вот этой всей американской культуры, она прям хлещет через бейсбол. То есть все какие-то...
Через бейсбол.
Баскетбол.
Ты уже заговариваешься.
Баскетбол. То есть, как объяснить? Вот все обилие там контента в перерывах, какие-то различные мероприятия там происходят.
Ну, телевизионщики работают,
да,
на славу.
Да, очень, очень круто сделана сама лига. И мое отношение к НБА, оно... положительное, а к Джордану, так скажем, тоже.
Ну, понятно, что, в принципе, мы не могли видеть, как Джордан играет, и... Но вот, кстати, знаешь, у меня будет такая... Я не успел шутку вставить, когда ты говорил, что никогда не знаешь, там, кто выиграет, и, получается, Бостон, Лейкерс и, там, не знаю, Чикаго и ГСВ входят в чат такие. К этому они брали чемпионство просто, знаешь, по лет пять несколько.
Так не, что... ну...
Ну, в целом, да, я согласен.
Победитель, скорее всего, определит. Ну, как бы долгая дистанция, извините меня, но там, допустим, в каждом матче вполне работает интрига.
Ну, я предполагаю, что ты, в принципе, мог иметь в виду, кстати, то, что как бы Джордана в принципе больше не было. То есть такие игроки, как Джордан, наверное, рождаются раз в поколение, ну, как мне кажется, потому что... И вообще, давай тогда просто перейдем к нашей такой второй теме. Это роль Джордана и отождествление вообще Джордана с НБА. Мне кажется, если спросить любого человека, ну, особенно у тех, кто не интересуется баскетболом, что ты знаешь вообще о баскетболе, они сразу тебе скажут, ну, Майкл Джордан. Или какой-нибудь там условный Коби Брайант. Скорее всего так. Но скорее всего скажут Майкл Джордан. И мне кажется, что Джордан, он сыграл все-таки такую больше... И в документалке это описывается. Джордан сыграл такую больше, ну, не просветительскую роль. Ну да, наверное, просветительскую. То есть он своим просто присутствием делал лигу привлекательнее не только для американцев, но и для американцев в том числе, потому что все-таки НБА, как нам рассказывает документальный сериал, НБА раньше не то что не была такой популярной, но как бы после прихода Джордана фанаты в каждом городе, куда он приезжал, не давали ему прохода, фанаты постоянно хотели взять у него автограф или сфотографироваться с ним. Фанаты все хотели сделать Джорданом, то есть он так, стал таким лицом, можно сказать, НБА, плюс вот этот его сделка с Nike Air Jordan. Ну, мне кажется, может, ты меня поправишь, мне кажется, вот эта сделка с Nike, то есть Air Jordan, его кроссовки, они, вот эта вот, то есть вот эта марка, она же самая, наверное, прибыльная для Nike, ну, как мне кажется, потому что, ну, что может быть у Nike популярнее, чем Air Jordan? В принципе, я вот просто вот так
думаю. Я в обуви не сильно разбираюсь, но про
Air Jordan... Там не только обувь, ты же знаешь,
ну, что... Ну да, я слышал много про Air Jordan, хотя сам ими не пользуюсь, но в принципе, почему бы и нет, это очень хорошие шузы и вообще мерч в целом.
Ну, мне кажется, этот мерч, в принципе, Джордану неплохо так денег приносит, потому что, как бы, помнишь, он говорил, что мне хватит, ребята, на жизнь, мне хватит до конца жизни, поэтому вы обо мне не беспокойтесь, и... Ну, давай, наверное, тогда начнем рассказывать об этом сериале. Хотя можно, в принципе, затронуть тему, которую ты не хотел затрагивать. Это то, что Джордан, наверное, все-таки, я не уверен, одним из первых, ну, не первым, но, наверное, одним из первых он задал тренд на такого супер-атлета, супер-баскетболиста с каким-то невероятным IQ, видением баскетбола, видением паркета. И просто таких игроков, их бывает очень редко, и мне кажется, что ближайшие такие, ну, я взял в кавычки, последователи его, это Коби Брайант, который вот, кстати, ну, скончался, вечная ему память, скончался в январе этого года, и Леброн Джеймс. Хотя, и даже мне кажется, что Леброн Джеймс именно сейчас, он стал больше таким похожим на Джордана, вот, как мне кажется. Вот именно, знаешь, в его наследии, которым он оставит, в памяти людей, каким он останется, мне кажется, что всегда будет Джордан, Коби, Леброн, это вот всегда будут такие три единицы. Но Джордан, естественно, будет одним из первых таких, то есть одним из толпов вот этого понятия. То есть звезды НБА, прям именно такой звезды-звезды.
Ну, отношение... Давай начнем с Джордана. Отношение к Джордану у меня определенно положительное. Вообще... NBA и мир, ну, любят таких игроков, которые, знаешь, они приносят славу не только своему клубу, но и в целом там лиге, конкретно там городу, в принципе, почему бы и нет. И Джордан, он еще плюс универсальный игрок, это тоже немаловажную роль играет, то есть он может и затанчить, и забросить с дальней дистанции, это...
Но это мы, наверное, обсудим позже, потому что, помнишь, у него же там эволюция была такая небольшая, то есть он раньше, если... Ну, мы скажем об этом, что если раньше он просто бросал и был единалом, то потом он как бы революционировал. Ну, в принципе, да, я согласен.
Да, и... Что хочу вот заметить очень крутого, это то, что Джордан, он пример именно правильного спортсмена. И такой есть определенный, знаешь, парадокс. Не знаю, может, слышал ты или нет, ну, вообще, миру нравятся истории о спортсменах, знаешь, более реальные, как, допустим, Марадоны. Там,
ну, то есть вырос там в трущобах,
да,
и
вот
пробился.
И, ну, и в итоге там сгубил карьеру, в общем, не раскрыл там талант. Ну, как бы, знаешь, более ближе людям, потому что это как бы ситуация более реальная для большинства людей.
Uh-huh.
А Джордан — это пример, ну, вот как, допустим, тот же Пеле. Это пример именно правильного спортсмена, который абсолютно всю свою жизнь посвятил вот спорту и отказался от всяких там наркотиков, от всяких... пропусков там тренировок, гулянок, от различных конфликтов. Майкл Джордан, он же вообще не конфликтный был игрок.
Ну, мы это, в принципе, тоже можем обсудить.
Ну,
так,
ну, в смысле...
Ну да, то, что он не спорил, ты имеешь, наверное, с тренерами, там, да,
да,
с менеджментом. Ну, в принципе,
у него,
да,
не было каких-то крупных скандалов там с прессой особо. В общем, это пример именно правильного, хорошего игрока. И такие игроки, они не могут не нравиться абсолютно всем. Поэтому у Джордана абсолютно точно, так скажем, плюс его копилочку к любви всего мира. А что насчет Леброна и Коби? Вот я больше согласен, что Коби, он более легендарный игрок, чем Леброн. Потому что... Все-таки есть какая-то, знаешь, некая ассоциация с командой игроков. Если там Джордан — это олицетворение Bulls, Коби — это олицетворение Lakers, то у Леброна, у него нет олицетворения с командой. Он буквально перебежчик, он...
Ну, я бы сказал, что у него с Кливлендом больше. Ну, все-таки он... Кливленде он большую часть своей карьеры провел.
Ну, и Хит тоже. И вот сейчас Лейкерс, это, считай, еще только начало, как бы, у него в Лейкерс.
Ну, хотя да, хотя ему 35 лет, но все-таки, в принципе, да. Ну, я не думаю, что игроков стоит мерить именно по...
Как бы он не связан легендарной историей с какой-то конкретной командой.
Нет, ну а если взять именно как вот последователя как... Джордана, то есть как вот атлета, суператлета, заряженного исключительно на победу.
Ну да, он тоже универсал, это действительно заслуживает уважения и может, так скажем, в определенный момент решать очень-очень важные исходы матчей.
Ну ведь, если вспомнить, то Джордан, ну, в сериале-то это не показывается, как он закончил, как он там потом в Визардс был, и, то есть, ну, потом у него показатели падали, и Коби, в принципе, тоже у него закат карьеры был не очень. Леброн, конечно, еще не закончил, но мы видим, что в свои 35 лет он по-прежнему разрывает лигу.
Ну, просто у меня такое отношение к игрокам, знаешь, если для того, чтобы победить, для того, чтобы быть на вершине, ты меняешь команду, это, мне кажется, немного не то. Вот если ты бы вел свою команду к победе всегда, это было бы интересно.
Ну, это имеет смысл, на самом деле. Но я думаю, что тут все-таки это... ответственные не только игроки, а там какой-нибудь менеджмент, тренера, поэтому вспомни, как Майкл Джордан. Ведь если бы Фила Джексона уволили раньше, мы бы не видели Last Dance, мы бы не видели многих чемпионов, так-то, на самом деле, если посудить. Давай, наверное, уже непосредственно к сериалу перейдем и давай, наверное, расскажем, о чем, в принципе, этот сериал, почему он назван Last Dance. У нас рассказывается история в разных таймлайнах, начиная со становления Майкла Джордана как баскетболиста, как его выбирают на драфте. Это, в общем, такая система, когда тебя выбирает одна из команд НБА и задрафтовывает, то есть забирает себя к себе, и ты начинаешь играть, в общем-то, уже с профессионалами, а не со студентами, такими же, как ты играл. И нам рассказывается история в разных таймлайнах, но основной крен истории идет именно на сезон 97-98, получается, или 98-99, то, что там, да, сезон 97-98. Да, и главный тренер команды Фил Джексон, тоже легендарный человек, легендарнейший тренер, ну, мы поговорим тоже, наверное, о нем потом. Он, в общем-то, нам рассказывает, что он всегда любил такие, как бы, никнеймы, да, давать каждому своему по ходу за чемпионство, такие какие-то говорящие имена, и он дал именно вот этому последнему по ходу название Last Dance, то есть последний танец. А что к этому привело? Это его конфликт с владельцем команды Chicago Bulls Джерри Краусом, который, в общем-то, сказал, что Фил, это твой последний год по контракту. Ну и все звезды, в общем-то, тоже сказали, что как бы мы пойдем играть только за Фила Джексона, и мы в эту перестройку, как бы, ну, понятно, что не впишемся. И, ну, как мы знаем, последствия Чикаго были не совсем хорошие. Ну и на протяжении всего сериала нам рассказывают о, ну, как я уже сказал, становлении Джордана, о том, как он вел Чикаго Буллс из такого, ну, не дна, но команды обычной совершенно, к команде-контендеру, то есть команде претендента на чемпионство и уже потом двухкратного, трехкратного, четырехкратного и так далее победителя Национальной баскетбольной ассоциации. И самое интересное, наверное, в этой документалке еще то, что здесь также берут комментарии у участников тех действий, то есть там комментарии у самого Майкла Джордана, у Фила Джексона, у Скотти Пиппина, ну и так далее. И нам показывают футаж, который до этого никто не показывал, то есть эта же документалка, она вообще сделана ESPN, это не Netflix, а документалка. И ESPN в сезоне 97-98 получили беспрецедентный до этого, да и после этого никто не получал такой доступ к абсолютно ко всему в раздевалке Chicago Bulls. То есть сейчас этим занимается Amazon с своими документалками All or Nothing. Знаешь, Манчестер Сити был, Тоттенхэм. Вот они это делают. А тогда ESPN делает на протяжении буквально всего года. И он снимал абсолютно все. Ну, как мы видим, документалки. И вот, в принципе, об этом нам и рассказывается. И, ну, с чего ты хочешь начать, Даня, обсуждение? Такого, может, поконкретнее.
Ну, наверное, стоит начать с ранних, так скажем, чемпионств Джордана. Когда он только был молодым еще студентом, ну, только перешедшим в Chicago Bulls, и он был, естественно, для такого спортсмена многообещающего довольно высокомерен. Вот эти все его фразы, что когда у него в интервью спрашивали, как у тебя проходит адаптация в Bulls, вообще в НБА, он говорит, да, довольно легко, все поражались просто его игре, и как он сам говорил, почему он выкладывается вот в каждой игре, это очень хорошо мне запомнится эта фраза, что он уверен, что на арене по-любому сидит человек, который его до этого еще не видел. И вот ради людей, которые еще не видели его игры, он вот так вот старался, выкладывался по полной. То есть он отчаянно стремился показать, раскрыть свой талант всему миру, и это абсолютно похвально, я считаю. Ты вот как думаешь?
Ну, мне, знаешь, понравилось из этого периода больше то, что нам именно показывают... То есть нам не начинают документалку, знаешь, с облизывания Джордана, как, в принципе, это потом происходит, примерно к концу, а нам начинают показывать то, что он, например, был очень большой единоличник. То есть он пришел в команду, понятно, что он сказал, что, ну, мне как бы абсолютно по барабану на ваших авторитетов, я пришел, я хочу добиться успеха с этой командой, и я хочу, то есть, иди до конца. И, в общем-то, мне нравится вот такая, знаешь, нить, как она проходит эволюции Джордана. То есть нам показывают, как он забивает 50 очков, 60 очков, но команда там, да, она, например, выигрывает регулярный чемпионат, но в плей-офф она очень часто, там, год за годом обсирается и обсирается. То есть она как бы не становится реальным контендером. И вообще вот этот, то, что он в один момент осознал, что тебе нужно иногда делиться с партнерами, тебе нужно доверять партнерам, и если ты, например, видишь, что ты закрыт, и тебя там кроют 3 человека, остается там 2 секунды до конца, и ты можешь выиграть матч, то отпасуйся на свободного игрока. И вот мне нравится именно вот эта вот, знаешь, его эволюция к человеку, который... Как это называется? Это называется баскетбольный IQ. То есть ты начинаешь понимать игру лучше. И мне кажется, вот эти вот его года, когда он, да, стал уводить Чикаго в серию плей-офф, но стал там сливать, при этом набирать 50-60 очков, и он понял, что его 50-60 очков, они ничего не значат, если ты играешь, по сути, в одного, если ты не делишься, если ты команде, то есть если твоя команда тебе не может никак помочь только из-за твоего эго. И мне кажется, он стал это эго потихоньку прятать, и это пошло, конечно, ему на пользу. Но также, наверное, мне понравилось из этого, что он именно тогда начинал уже это говорить, и потом это продолжал, что... Давай, наверное, обсудим вот сразу это. Он проповедовал такую философию, что если ты хочешь быть победителем, то тебе придется быть мудаком со своими партнерами по команде. То есть тебе нужно на них орать, тебе нужно от них требовать максимального просто импакта. И этим, кстати, потом страдал Коби Брайант, и многие, получается, их товарищи по команде, они жаловались, что Коби и Джордан, они очень много заставляют делать от них. То есть брать на себя ответственность, тренироваться в полную силу и даже потом оставаться на тренировке после. И вот мне именно Джордан этим нравится, что... Ну, я вот хочу узнать твое мнение, согласен ли ты вообще, что если ты хочешь выигрывать, тебе нужно быть мудаком и, то есть, своих товарищей по команде просто максимально тянуть к себе по уровню. Если ты видишь, что они как бы могут, но, например, не хотят или ленятся. То есть, как ты думаешь?
У меня мнение такое, знаешь, немного двоякое, потому что все зависит от уровня стремления и мотивации конкретных игроков. То есть, если они хотят быть на одном уровне с Джорданом, они это сами прекрасно понимают и без метода кнута. И поэтому они сами должны стремиться как бы к этому. А вот эти все оры, они, конечно, помогают, но если ты хочешь привить человеку мотивацию, а если как бы ты видишь, что у человека есть мотивация, то эти все подгоны и крики, они могут немножечко даже помешать, так скажем, подниматься твоим товарищам, твоим тиммейтам. Так что у меня немного двоякое мнение об этой мысли твоей.
Ну, мне кажется, что все-таки Джордан, ну, хоть он и был таким, то есть он всех там троллил, особенно там в последний свой год, он там говорит, вот я тебе мяч не дам вообще, ты отвали вообще, а ты должен бросать лучше. Но мне кажется, что это, знаешь, такая как бы негативная психология, то есть тебе говорят, что не можешь это сделать, а ты это берешь и делаешь, доказываешь. То есть это, в принципе, тем, что Джордан-то славился. Помнишь постоянно, то, что мне вот прям нравится в этом сериале, одно из моих любимых. Кто-то говорит Джордану, что, например, ну вот там, ты не можешь это сделать, да, или какие-нибудь там журналисты говорят, ты не можешь, или, например, соперники там не жмут ему руки, и все, Джордан такой, то есть я не могу, ну, увидимся в финале, посмотрим, чего я не могу, и раз там чемпионство, раз обыграл, раз, то есть вот Джордан, он максимально нравится, что он вот, я не знаю, как это слово даже по-русски, он, наверное, не перевести, то есть он competitive. То есть да. Он такой...
У него есть дух соперничества очень
сильный.
Да,
он борец просто максимальный.
Тренер прошел мимо, но я запомнил.
Да, то есть ты не посмотрел на меня, ты не поздоровался. Ну, увидимся в финале, посмотрим, как ты завтра не поздороваешься. То есть вот поэтому как бы... Давай, в принципе, на твоем каком-то следующем пункте сосредоточимся. Может, ты хочешь какие-то конкретности уже влезть?
Ну, конкретности, наверное, стоит упомянуть. Немного забегу вперед. Потому что стоит, если говоришь о Джордане, то ты должен говорить и о Скотте Пиппине.
Естественно.
И этот игрок, он очень сильно повлиял на раннюю игру Джордана, вообще на игру Bulls тоже в целом. И вот как ты думаешь, насколько вообще такому талантливому игроку, как Джордан, нужен такой гениальный чернорабочий, как Пиппин? Вот мне кажется, что это действительно должны быть неотъемлемые как части одного целого. Если ты очень хороший игрок, у тебя должен быть очень хороший распасовщик, очень хороший прикрыватель, если так можно сказать, в общем.
Ну, который почистит за тобой.
Пиппин для меня являлся действительно героем вот в этих ранних сезонах восхождения Bulls к вот этой вершине. И, ну, действительно, это даже в самом сериале упоминалось, что даже сам Джордан, он когда говорил о Пиппине, он немножко даже в слезы, по-моему, уходил, потому что для него этот человек, этот игрок был действительно чем-то важным, он являлся для него олицетворением его величия, потому что без Пиппина не было бы Джордана. Как, вот что ты думаешь по этому поводу?
Ну вот знаешь, мне кажется, в этом сериале довольно прям вот наглядно показано роль второй скрипки, что бывает, если ты, то есть, пытаешься претендовать на лидерство. Ну, Скотти Пиппин, он как бы не претендовал на лидерство. Но, опять же, забегая вперед, там был момент, когда Джордан там решил, в общем-то, закончить карьеру, ну, и мы знаем, к чему это привело, в общем-то, ни к чему. И Пиппину приходилось, если ты помнишь, вставать на роль как бы лидера команды. И в одном из решающих матчей, когда Фил Джексон, тренер, говорит, что Скотти, сейчас ты пасанешь, сейчас ты распасуешься и забросит другой игрок. И Скотти отказался, и он даже не стал выходить. И они забили и выиграли. То есть, и это как бы надломило к нему доверие, но мне кажется, после этого Пиппин понял как бы, что он идеальная вторая скрипка. То есть, он идеальный там, да, он супер помощник Джордана. И мне кажется, всем, в принципе, звездам, звезды же, знаешь, они же всегда объединяются. Ну, особенно в современной НБА. Раньше-то, в принципе, я не помню, чтобы было прям так много. В принципе, раньше звезд было меньше.
Раньше играть было проще, так скажем.
Ну, это спорный тезис, но мне кажется, что именно, знаешь, звезд именно вот как на один квадратный метр было намного меньше. То есть, если сейчас посмотреть, сейчас можно даже в Фениксе найти звезду. Это Дэвин Букер. Ну,
общий уровень игры просто вырос.
Ну, индивидуальный тоже, да. Естественно. Там и сейчас европейцев намного больше талантливых.
Тот же Гобер.
Тот же Дончич, который в этом сезоне, я не знаю, просто мог претендовать на, не знаю, там, третьего лучшего игрока лиги. Поэтому, как бы, тогда объединение звезд, оно было не совсем, как бы, не совсем в быту, как сейчас. И Джордан, в общем-то, решил, что, ну, не решил, за него решил менеджмент, но Джордан понял, что если собрать вокруг себя команду, которая будет тебя понимать, которая будет, в общем-то, исправлять твои недостатки, которых у тебя, в принципе, мало, но, например, какие-нибудь обрезы, или если ты не попал, или ты, если распасуешь этому игроку, и ты точно уверен, что он забьет. И мне кажется, Скотти Пиппин идеальный для него партнер. Ну и, наверное, тогда, раз мы говорим о Скотти Пиппине, давай поговорим о Деннисе Родмане, который, в общем-то, довольно такой интересный. Интересный — это вот еще не то прилагательное, которое можно подобрать, этот персонаж. То есть он уже пришел в 93-м году, да, насколько я помню? В 95-м уже даже.
В 95-м.
В 95-м пришел Деннис Родман, и это персонаж... Ну вот если бы он жил сейчас, его бы называли человек-мем. Вот это какой-нибудь, знаешь... Это, конечно, не Алекс Карузо, потому что Карузо как бы...
Ну, человек-фрик.
Ну Карузо не человек-фрик, а
не,
вот... Родман, да. Ну, фрик это... Ну, мне кажется, обидно довольно фрик. Но, в принципе, как его общество тогда воспринимало, то да. То есть он постоянно менял прически себе. Ну, кстати, это случилось после того, как он перешел с Детройта. До этого он как-то, по-моему, был, ну, вполне себе обычным. Он менял себе прически. То есть он менял себе именно не прически, а цвет волос. Он ходил в серьгах, ну ладно, в ушах, он ходил, у него была серьга, и сейчас у него серьга в носу, насколько я помню. То есть такой довольно экстравагантный, вот. Самый, мне кажется...
Эпатажный.
Да, эпатажный. Лучшее слово, которое его описывает. И самый, знаешь, наверное, один из самых забавных эпизодов документалки, когда Родман подходит к тренеру, к Филу Джексону, и говорит нам, отпустите меня в Вегас на 48 часов. А причем был в разгар плей-офф. И тренер такой, а причем Фил Джексон, он как бы знал, что, ну, ему иногда стоит его отпустить и дать ему выпустить пар. Он такой, ладно, отпущу. И причем Джордан так забавно говорит, такой, Фил, не отпускай его. Не отпускай его, он не вернется. И нам просто показывают, знаешь, 48 часов, 56 часов, а Родмана все нет и нет, а Родмана все нет и нет. И в общем, но что касается его там какой-то социальной жизни, это понятно, что он был там эпатажный, но какой же он был профессионал. То есть он мог прийти с какого-то полного бодуна, то есть там бухать, играть, прийти, но приходить, и он же был человеком подбором. То есть и он мог сыграть просто какой-то феноменальный матч. Он подбирал абсолютно все в защите. Это человек, который ему нужен был для защиты, и он пришел, и он всегда был профессионалом до мозга костей. И вот за что... Ну, мне кажется, Денниса Родмана вообще не за что критиковать. Просто тогда еще общество было такое, знаешь... полушовинистская, наверное, даже в Америке. Сейчас бы за такие выходки Родману, ну, вообще ничего не было. То есть даже его бы даже не обсуждали, скорее всего. Тогда, конечно, да, и может на него давила как-то пресса. Но когда он выходил на паркет, в общем-то, он как и Джордан, как и Пиппин закрывал всем рты и доказывал, что он как бы один из гениальных игроков в этом трио.
Ну, знаешь, я бы поспорил с тобой насчет того, что ему ничего бы не было, потому что если бы он вот просто так пропускал тренировки сейчас...
Но это один раз было.
Ему бы, конечно, всыпали бы. И это еще, слава богу, что он в баскетбол играет. В футболе там были бы еще жестче наказания. В общем, что хочу сказать о Родмане, это то, что карьера такого игрока – это всегда хождение по лезвию ножа. Вот прям на полном серьезе. Потому что вот что бы с ним было бы, если бы его тренировал не Фил Джексон? Но, насколько ты знаешь, у них очень крепкие отношения сложились в процессе, потому что они были очень близки по увлечениям, так скажем, что Фил Джексон, что Деннис Родман, они увлекались вот этими, знаешь, различными индейскими верованиями, mm-hmm. там, и то, что у Фила Джексона в кабинете были различные атрибутика индейская, и сам он любил выражаться там цитатами интересными. В общем, и у Родмана с тренером действительно зародились такие очень хорошие доверительные отношения. И Родман был, вот знаешь, это как собака, которая на всех лает незнакомцев, а если кто-то нападет на хозяев, он готов просто разорвать. И это было очень важно для Родмана, что его команда — это именно его стая, то что они его...
Волчья стая.
Его команда, и он готов за них разорвать просто любого. И если бы у него не были бы такие крепкие отношения с командой, если бы он играл не в Bulls, если бы он продолжил бы там в Pistons играть, то у него могла бы сложиться другая карьера, хуже, чем та, которую мы видим сейчас, ну, которая была, так скажем. Mm. И Родман сам по себе действительно необычный игрок, необычный человек, потому что только он мог поехать в Северную Корею, чтобы поужинать с Ким Чен Ыном и разговаривать с ним абсолютно непринужденно. Когда, помню, я читал различные интервьюшки, когда Родман только приезжает в Северную Корею, и его встречает Ким Чен Ын, и он... Ким Чен Ын спрашивает у него, как тебе страна? Родман отвечает, ничего, хорошая страна.
Но этого не было в сериале, поэтому...
Ну, это просто...
Ну, я представляю, что можно найти еще про Родмана, если покопаться в интернете, конечно.
Да.
Там, наверное, просто поле для обсуждения. Ну, расскажи, наверное, о последнем пазле этого, в общем-то. О последнем ключе этого пазла, это Филе Джексоне.
Ну, Фил Джексон, я уже упомянул, это тренер нестандартный, неординарный, такая же личность, как и Родман. Ну, если Родман был скорее агрессивным нестандартным игроком, ну, точнее, человеком, то Джексон, он был пассивным нестандартным человеком. Он был, знаешь, таким хиповатым, фриковатым бейсболистом в свое время, и это очень хорошо отражается в его характере.
Ну и баскетболистом тоже.
Баскетболистом, да.
Хватит путать бейсбол и баскетбол. У тебя что, это одна игра? Или ты уже вспоминаешь 93-й год?
Да, да. Тоже, кажется, Джордан тогда тоже перепутал виды спорта. В общем, извиняюсь, надеюсь, больше не повторится. И такой тренер, знаете, это тоже... Коинфлипный немножко момент в истории, потому что немногие такие тренеры добиваются успеха. То есть я не могу сказать, что Фил Джексон — это какой-то прям великий, знаешь, тактик. Он скорее...
Ну, а треугольник нападения?
Ну, это пришло... Это, знаешь, это тренер фантазер, вот для меня. Это человек, который может придумать что-то такое, до чего у тебя... ну, не додумаются как бы другие люди, но он не совсем прям постоянен. Вот у меня такое мнение о Филе Джексоне.
Ну, не знаю, мне кажется, это прям вот копирка. Ну, не копирка, это Пеп Гвардиола. То есть, ну, это человек, который, наоборот, больше бьет в тактику. Если ты помнишь, документалка акцентирует на этом внимание, что Буллз до Фила Джексона играли довольно, ну, не то что пассивно, они в тактику-то особо и не лезли. То есть, если ты можешь бросить, бросай. Это была вся тактика до Фила Джексона. Когда он придумал эти треугольники нападения, они стали работать буквально по всей площадке. Там даже показывают, что они... Помнишь, показывали какую-то из какого-то матча вырезку, что там буквально 5 или 6 5 человек просто друг другу передавали мяч, и защита... Ну, защита просто не знает, что против этого делать, поэтому я с тобой не согласен. Мне кажется, Фил Джексон, он довольно крутой
тактик. Ну, а что это... Я имею в виду то, что он придумал необычные стратегии. Я не говорю, что он там, типа, вообще не мог в тактику. То есть для меня это... Человек, который может придумать что-то такое, да что-нибудь думают со
остальными. Ну, это, знаешь, нужно, наверное, еще сделать такой акцент, и такой, мы так немножко удочку перебрасываем в Теда Лассо. То, что, например, в баскетболе тренеры, и те же там, вот, американские вообще тренеры, они больше-то и не про тактику. Ну, если вот так вот подумать, то в баскетболе тактика играет, конечно, большую роль, но далеко не самую значимую. То есть там все-таки в основном игроки решают. И ты можешь настроить там грамотную защиту, грамотное нападение, но, как мне кажется, в баскетболе тактика, она отходит, ну, во многом, особенно в клатче, ну, то есть в конце матча, когда нужно решать, тактика отходит на последний.
В баскетболе тактика, по моему мнению, больше заключается в том, то есть знаешь, на какие конкретные моменты игры ты должен выставлять конкретных игроков, потому что там очень более серьезная работа с заменами, чем в других видах
спорта.
Ну,
естественно, да, потому что как бы там, да, постоянно игроки меняются, в принципе, каждые там, например, 6-5 минут, ну, кроме каких-то абсолютных звезд, потому что как Джордан. Вот, кстати, что мне опять-таки понравилось в Джордане, то, что, ну, знаешь, многие баскетболисты, как, например, Кавай Леонард, который страдает лоуд-менеджментом, то есть у него там какая-то хроническая травма, и он в регулярке играет там, ну, примерно половину игр, ну, или играет на одной ноге буквально, то Джордан, он играл все матчи, он говорил, что для меня матч — это матч, то есть как бы... И есть, конечно, различия между регулярным сезоном и плей-офф, но если нужно как бы эти победы все равно добывать, я не стану отдыхать, я стану выходить и унижать.
Он выходил даже, когда у него случались отравления, так скажем.
Ну, ты можешь, в принципе, рассказать эту историю, как они поехали играть с Ютой в Солт-Лейк-Сити.
Да, и когда там был момент, что очень сильно Джордан захотел покушать.
Ночью.
Да, они нашли пиццерию, которая еще работала в столь позднее время. И когда 5 курьеров привезли одну пиццу, чтобы поглазеть на Джордана, был, конечно, интересный момент. Правда, эту пиццу как будто кто-то что-то подмешал, и после этого Джордану стало плохо, и на матч с Ютой он выходил прямо, так скажем, не в самом лучшем своем настрое, ну, потому что ему было очень плохо. Он не мог стоять даже практически нормально на ногах, но он нашел силы в себе, чтобы перебороть это ощущение. И в наше время игроки бы сказали: нет, я не буду играть, то есть мне плохо, у меня там болит живот, у меня там мизинец, знаешь.
Ну, за
болит.
Исключением каких-нибудь там, наверное.
Ну, за исключением игроков, которые действительно следят за своим имиджем. Но, мне кажется, у Джордана было не только это, он не только за своим имиджем следил, он действительно хотел победить.
Ну, в принципе, там такая ситуация была, что там надо было побеждать. Да. Потому что иначе, как бы, опять минус чемпионство и пиши пропало, по сути-то. Ну, наверное, можно еще поговорить об основных мы персонажах сказали. Можно там потом будет затронуть, наверное, какого-нибудь еще Стива Кера. Но я думаю, что это такие люди, которые, знаешь, они такие более второстепенные во всей этой истории.
Ну, Стив Кер, он сыграл довольно решающую роль в последних вот эпизодах сериала. Ну, и в последних матчах вообще вот этой чемпионского полета Bulls, когда он в матче...
Ну, ты расскажи, кто такой Стив Кер-то. А, это непонятно.
Стив Кер — это игрок Bulls. Ну, сейчас он является тренером Golden State Warriors, причем очень успешным.
Очень успешным.
Тренером.
Да.
И вот, мне кажется, вот этому менталитету победителя он обязан именно своей игре в Bulls, потому что Стив Кер, он тоже человек, он вышел... так скажем, на главные роли во второй половине сериала, во второй половине вот этого полета Bulls. и стал выходить на, ну, вот, на передний план, вплоть до того, что он забросил решающий трехочковый в матче, кстати, не помню, с кем они играли. Это был, а не в матче с Пейсерс, в последнем сезоне, по-моему.
Ну, причем это же показывается с той точки зрения, что, как бы, ты же помнишь, там была история, что Джордан, как бы, дал ему в харю, ну, конечно, и фамилия. А Кер, в общем, дал ему в ответ сдачу, и после этого Джордан такой, ну, я понял, то есть тебя можно уважать, на тебя можно положиться. И перед этим броском он сказал, как бы, Стив, я дам тебе бросить. И он такой, окей, то есть мы это тренировали, я заброшу.
Очень важный момент вообще, спортивный, так скажем, доверять своему партнеру, да, решающий, так скажем, броски делать. И причем Кера очень много связывает с Джорданом, особенно то, что они оба лишились своих отцов, это показывается прямо в сериале.
Ну, как бы Кер-то лишился его совсем в детстве.
Да, а Джордан, он потерял отца, будучи уже баскетболистом профессиональным, и... не знаю, переплывем, наверное, плавно так с Керна Джордана на его второй период карьеры, когда он потерял отца.
Ну, я еще, знаешь, я хотел рассказать немножко о, то есть, том, каким рекламным лицом был Джордан. Наверное, стоит еще вот это вот упомянуть. Это что же было, по-моему, в первой половине сериала. То есть, как мы все знаем, Air Джорданы — это сейчас большая-большая такая марка, то есть, это как подразделение Nike, и это приносит большие деньги Джордану, но... Как нам показывает документалка, Джордан-то хотел с Адидасом подписаться. И он такой, Адидас. Но, в общем-то, как сказал ему его агент, сейчас ты не в том положении, чтобы выбирать. Тебе предлагает Nike, так что иди и подписывайся с Nike. И, как показала практика, это была одна из самых, наверное, самых популярных, самых правильных сделок в истории между... Ну, спортивных сделок между игроком и... Это, в общем, спортивной компанией, конгломератом. И Nike тогда не был прям так уж популярен, но после, вот, с тем, как росла популярность Джордана, росла и популярность Nike. Как нам показывают, что стали все хотеть эти кеды, все стояли очередями, чтобы их купить. Ну, они делали и кеды, и кроссовки. Нам показывают, как стал даже Спайк Ли, известный режиссер, снимать рекламы, делать для них. То есть, в принципе, Джордана стали раскручивать как медийное лицо, и, наверное, это, знаешь, тоже тогда было одним из таких... главных, то есть мы все знаем, как сейчас Леброн Джеймс строит свою вот эту вот рекламную там пиар-компанию, с Джорданом, наверное, было так же, потому что, ну, тогда же происходит, в принципе, там заканчивается первый период, нам рассказывается о том, как он сломал ногу, как он, в общем-то, форсировал свое восстановление, то есть он восстановился раньше обычного, и вот, кстати, знаешь, тоже показывается разница времен, то есть, что клуб не знал, что он там тренируется, и, по сути-то, в каком-то бассейне школьном, там, университетском, он себе пытается, как бы, ну, быстрее, чтобы нога срослась быстрее сделать. Сейчас бы клуб, скорее всего, если бы об этом узнал, бы его штрафанул просто на какие-то заоблачные суммы, потому что, ну, есть велика вероятность рецидива, но Джордан, вот он, вот такой боец, и, возвращаясь к рекламным контрактам, нам показывают, что тогда у него были соперники, одни из главных таких, ну не соперники, а можно сказать те, на кого он смотрел из-под лобья, это были Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон, которые, в общем-то, были уже, наверное, на пике своей карьеры. Ну и там они, помнишь, показывают, как они снимались в рекламе, по-моему, Converse, да, насколько я помню. Mm-hmm. И как бы они, в общем-то, были такой частью системы, то есть они были, не было никакого, ну ведь не было никакого, знаешь, бренда Мэджика Джонсона или Ларри Бёрда, они больше были такими трудягами-работягами, которые выигрывали для Лейкерс и Бостона свои чемпионства, которые тащили свои команды, а вот Джордан, он стал таким первым столпом, то есть человек-бренд, возле этого человека можно выстроить бренд. И вдобавок к этому, наверное, можно отметить, что благодаря этому также реклама транслировалась не только в Америке, и благодаря там Олимпиаде, когда он поехал в Барселону, все люди, весь мир узнал, кто такой Джордан. И то есть свою популярность он в том числе продавал и через рекламу. Но мне кажется, что это тоже достойно такого уважения, и при том, что как бы эта реклама, она по сути-то и все вот эти пиар-ходы, они же не врали, он реально был на тот момент самым великим баскетбольным игроком в мире, поэтому как бы мне кажется, что это тоже такой довольно интересный факт, что вот с него началось вот это вот восхождение, знаешь, всего вот этого, всего этого медийного бизнеса. Вот я тот пункт еще выделил, потому что, ну, мне кажется, ему очень много времени уделилось.
Мне, кстати, запомнился тот момент, когда он, для того, чтобы не показывать логотип Reebok на его одежде, он закрыл его американским флагом, и это было как бы с одной стороны...
Reebok обиделся.
С одной стороны, да, как бы это не... Ну, не круто, а с другой стороны, американским флагом. То есть,
ну, то есть ты не прикопаешься к такому.
Да, не прикопаться. В общем, перейдем ко второму, наверное, этапу карьеры Джордана, когда он... Ну, давай, наверное, затронем его переход, так скажем, уход от баскетбола и попытки сделать свою карьеру в бейсболе.
Ну, ты, кстати, перепрыгнул, он же... А про два чемпионства рассказать. Он же перед этим еще два чемпионства взял. Он же до 90-х годов он не выиграл чемпионство.
А я думал, мы как бы об этом уже все больше не будем.
Ну, так мы... Ну, нужно же, наверное, все-таки... Там же документалка показывает, что сначала... Я же говорил про это. Сначала он набирал 60-50 очков и ничего не выигрывал. Потом к нему пришел Скотти Пиппин, и с 90-х годов они стали выигрывать чемпионство.
Но он не пришел, он как бы был. Это Джордан к нему пришел.
Ну, они сыгрались, можно сказать.
Да. Но в целом, что можно говорить о тех годах, когда, так скажем, практически не замечал своих соперников, не замечали своих соперников Bulls, потому что играли так действительно... Очень хорошо, и мне гораздо больше интересно просто вторая часть, второй хит-трик, чем первый, потому что второй хит-трик это была действительно борьба, а первый это было скорее больше как репетиция для меня.
Ну, я просто, у меня больше такие, знаешь, общие тезисы о сериале, но если хочешь, переходи ко второй части.
Ну... После того, как у Джордана ничего не сложилось в бейсболе, очень интересный вообще момент как в сериале, так и в жизни Джордана, он возвращается и понимает, что нужно очень много работать, что он очень много упустил, и поражение от Орландо в плей-офф, это было очень, так скажем, очень нужно Джордану, ну вообще как игроку, для того, чтобы понять, что ему надо работать, потому что он больше уже не выйдет на таком, знаешь, на том, что он Джордан, на то, что он все может. Хотя там, конечно, была одна игра, где он там
разошелся. Но там на самом деле он же все-таки просто очень резко вернулся и как бы форму не набрал.
Да, он рассказывал, что ему пришлось адаптировать свое тело от бейсбола к баскетболу обратно. И вот эти моменты, когда, получается, из Буз тогда ушел Хорас Грант и перешел как раз в Орландо. И так скажем, была такая еще принципиальная борьба, потому что ушел человек из клуба, ушел, и нужно было его поставить на место, так сказать, почему ты ушел, ты не имел, так скажем, права.
Ну, я бы на самом деле затронул момент, почему он ушел и вообще всю эту ситуацию с бейсболом. Ты, ну, как бы, он ушел из баскетбола, потому что у него умер отец. И там рассказывается, что семья была для Джордана, в общем-то, очень таким важным оплотом того, что вообще он находится в баскетболе. То есть его постоянно поддерживал его отец, он ходил на его игры, ну и мать тоже, но все-таки с отцом у него были очень тесные отношения, и ведь его по-прежнему, ну, не раскрыли, как он умер. То есть его просто убили, и непонятно из-за чего. И здесь же опять, помимо этого вопроса, можно затронуть вопрос отношения к медиа, к Джордану. То есть, когда он там хорошо играет, когда он набирает, и когда он выигрывает для Чикаго чемпионство, медиа хотят с ним разговаривать, медиа хотят ему там вылизывать задницу, но как только умирает его отец, и перед этим, кстати, еще происходит скандал, в общем-то, игральный скандал, где медиа раскапывает, что Джордан там должен, ну, в общем-то, он играл в гольф на деньги, и он, то есть, задолжал какому-то там... человеку $1 миллион. Ну, для Джордана, как он и говорил, я могу себе позволить такие деньги задолжать, потому что, в общем-то, я азартный человек, я компетитив, поэтому я даже здесь компетитив. Но пресса накинулась на него, и, в общем-то, довольно, я бы сказал, не из ничего. Ну, все мы знаем, как работает пресса. Если такие есть истории, она начинает докапываться и раскапывать. И когда умирает его отец, пресса начинает бомбить его тем, что его проблемы с долгами связаны со смертью его отца. И мне кажется, это довольно сильно надломило Джордана, и поэтому он ушел в бейсбол. То есть это как же... Он же не просто так туда ушел.
Ну, да.
И вообще, Я себе такую историю сейчас не могу представить. Хотя просто ведь тогда совпало, что владелец Chicago Bulls был и владельцем той бейсбольной команды в Чикаго. И он ему платил баскетбольный его контракт. То есть, по сути, он просто давал Джордану как бы такой, знаешь, релив, чтобы он там вышел, отдохнул от баскетбола. И, ну, мне кажется, это довольно важный момент, потому что как бы, ну, Джордан, там показывается, как он был близок с отцом, и как бы его смерть, она на него, мне кажется, очень сильно повлияла. Помнишь, там еще история со сменой номера, которая, да-да-да, в общем-то, не прокатила. Не прокатила, не проканала. И он
45-й, не 23-й. Mm-hmm. Но это тоже разозлило Джордана в какой-то степени, что отсылает нас к нашим предыдущим высказываниям, что этот человек очень сильно, ну, очень сильно замечал различные эти проявления неуважения в его сторону и всеми силами старался, ну, не отомстить, а показать, что он главный. В общем, и что и произошло в следующем году, когда Джордан уже адаптировался к баскетболу полностью, и матч опять в плей-офф с Орландо, и там уже Джордан, так скажем, отомстил за поражение в плей-оффе и вернул себе свое имя, можно так сказать, и это дальше продолжилось вплоть до финала, где Булс, где Булс одержали победу, свой, так скажем, первый титул из второго хет-трика. В общем, что можно еще рассказывать дальше? У тебя есть какие-то...
У меня много тезисов, на самом деле. Я, в принципе... Ну, тут пересказ сериала, понятно, но... У меня вот возникли многие вопросы, например, ну, о чем пытается сказать сериал. Например, такой вопрос, как на какие жертвы приходится идти ради успеха и побед. То есть, опять же, ну, это можно, в принципе, все совместить. То есть, нам же рассказывают, что у Джордана, по сути, нет личной жизни. Ну, в общем-то, потому что пресса, когда он стал звездным, пресса преследует его везде абсолютно. То есть, он приходит на тренировку, его встречают фанаты, пресса не дает ему протолкнуться. Он едет потом в отель, пресса ждет его там, и фанаты ждут его там. И то есть, как бы, и вообще тяжело. Давление прессы, давление общественности, давление там, ну, игроки на тебя надеются. И мне кажется, что... В принципе, Джордану даже повезло, что тогда не было, не знаю, знаешь, интернета и социальных сетей, потому что сейчас-то давление еще выше. То есть сейчас тебе после одной игры тебе могут сказать, да он говно, и все, и у тебя может самооценка из-за этого, например, понизиться. Хотя я, конечно, не думаю, что Джордан бы сломался под таким, то есть, натиском. Но вообще, как бы, это уже тогда стало показываться, как, в общем-то, спортсмену стоит фокусироваться исключительно на баскетболе. Ну, исключительно в виде спорта, в котором он известен. Мы можем взять, там, не знаю, того же Тайгера Вудза, мы можем взять, ну, не знаю, Сирену Уильямс, можем взять Лионеля Месси. То есть это вот такой вот пласт спортсменов, что после одной неудачной игры их уже могут начать клевать. То есть это вот тоже такая одна из важных тем, которую поднимает сериал. Но и также мне хотелось поговорить о том скандале с республиканцами, ну, с этим, с выборами там, насколько я помню. Я не помню, куда там выбирали этого, какие там происходили выборы. То есть там был чернокожий кандидат, который от демократической партии, и был республиканский от... республиканский кандидат, белый человек, и, в общем-то, который... все предрекали, думали, что Джордан, он поддержит чернокожего кандидата, но Джордан сказал такую вещь, что республиканцы тоже покупают кроссовки, что вызвало, в общем-то, большое отчуждение, потому что, ну, Америка знала такого человека, такого национального, наверное, героя, как Мохаммед Али, который, помимо того, что он был гениальный боксер, он также был, в общем-то, борец по правам, ну, в общем-то, за права человека. То есть он боролся за, в том числе, за то, чтобы к афроамериканцам относились лучше к Америке. То есть тогда это было действительно важно. Но это, в принципе, важно и сейчас, но тогда это прям стояло таким ребром, и что Джордан просто открестился. Но мне кажется, Джордан, он просто максимально круто ответил на эту ситуацию, то есть он уже, когда его спрашивали сейчас, он сказал, что я никогда не был в политике, и мне никогда не хотелось вообще себя отождествлять с чем-то. То есть, по сути, если... мы же даже, например, сейчас ничего не слышали о нем. Ну вот, ты помнишь все эти скандалы с Black Lives Matter, и никакого комментария от Джордана я что-то не припомню. То есть...
Ему это не нужно?
Да, то есть мне нравится. То есть ты спортсмен, ты должен... Понятно, что должен показывать какой-то пример для подражания, но зачем... Он сказал, что зачем мне лезть в ту область, в которой я не разбираюсь. Спросите меня что-нибудь о баскетболе, я вам отвечу.
Ну, это, кстати, такой момент, знаешь, он больше работает для спортсменов, которые являются выходцами из каких-то, знаешь, маленьких стран или незначительных стран, где эти спортсмены чуть ли не боги там. То есть вот если сравнить там Аргентину и Марадону там, допустим, то есть что этот человек, он там и с правительством связан, как бы.
Не, ну Аргентина, ты же понимаешь, там, какие проблемы как бы у афроамериканцев были в то время.
Ну,
то
есть... в смысле, как бы крутой спортсмен в США, это не столь много ему полномочий дается в рамках там, ну, страны. А если взять, ну, тех же самых, допустим, там, в Африке, допустим, какие-то спортсмены, там, футболисты, я не помню, кто там, что-то президентами становились. То есть, если взять каких-то там спортсменов, которые, знаешь, там, из Японии или из Китая, какие-то популярные, то они тоже становятся...
Ну, это немножко разный класс проблем, мне кажется, как все-таки.
Да, но я имею в виду к тому, что у Джордана не было таких мыслей, и это абсолютно правильно... Потому что зачем это? Это даже не нужно.
Ну ты же понимаешь, что, например, не будь Джордан Джорданом, то, например, какая-нибудь условная полиция относилась бы к нему абсолютно по-другому, только из-за его, например, чисто цвета кожи. То есть Мохаммед Али, он боролся, в принципе, за это, то есть чтобы к афроамериканцам относились нормально, как ко всем остальным людям, как к белым людям. А Джордан, как бы, он от этого открещивался. Но я, в принципе, за это Джордана уважаю, потому что мне тоже кажется, что если ты не разбираешься в этой области, ну зачем тебе это лезть? То есть он говорил, я не активист, мне это не надо. И, в принципе, мне кажется, что документалка довольно, как бы, ну довольно объятно это показывает, и, в общем-то, не остается никаких вопросов. Хотя, конечно, все, многие на него тогда обиделись. Ну, и, наверное, у меня еще есть таких, уже, наверное, подходя к каким-то главным вопросам, мне кажется, вот все-таки, ну, давай начнем с такого вопроса, не совсем главного, но изменилось ли вот наше отношение к Джордану после просмотра документалки? То есть, что было до, что было после? Ну, давай с тебя начнем.
Ну, я считаю, абсолютно банальные, так скажем, банальные вещи говорились в этом сериале, и этого, в принципе, можно было ожидать от звезды. То есть для меня какую-то прям завесу тайны этот сериал не приоткрыл. Особо важным моментом я считаю серию, где Джордан говорил, что все хотят быть Майклом Джорданом, но они даже не представляют, насколько это тяжело.
Ну, именно как человеку, я имею.
Да. И... Ну, естественно, что у каждого спортсмена, ну, даже не спортсмена, у каждой медийной личности есть свои какие-то тараканы в голове. И то, что человек, он сам по себе больше, чем спортсмен, чем его лицо на экране, это само собой разумеющееся. И так как я придерживался такого мнения, для меня сериал особо сильно мнение о Джордане не изменил. То есть для меня это человек, который, ну, вот он... На медиа он спортсмен, а вне медиа он обычный человек. Вот так вот для меня мнение о Джордане. Ну и плюс ко всему, оно не изменилось, но оно и раньше было хорошим, и сейчас хорошее. Вот. А как для тебя?
Ну, для меня оно было, в общем-то, довольно таким, знаешь, заблюренным, потому что, ну, я не знал прям много о Джордане. Ну, я знал, что он там известный баскетболист, но я вот просто, когда смотрел сериал, я понимаю, что вот я обожаю таких спортсменов. То есть я обожаю вот таких людей, которые готовы буквально рвать за все. То есть готовы ради успеха просто порвать там, не знаю, пол команды. И мне кажется, что, ну, такие люди нужны. Ну, вообще они рождаются, как я уже сказал, раз в поколение. Таких, если спортсменов перечислять, их вообще будет мало. И, в принципе, вот этот его дух соперничества, то, как он, например, также уважал соперников, то, как он никогда не недооценивал соперника, то есть он не совершал этого, то есть он, если соперник его обыгрывал, он, все, я понимаю, я начинаю его изучать, я смотрю видео с ним, я буду его закрывать, что в защите, что в атаке. То есть для меня, ну, это мнение о Джордане изменилось в лучшую сторону. Ну, я стал хотя бы понимать, кто это такой был. То есть потому что о Джордане как о человеке я вообще ничего не знал. Ну и в принципе, кстати, знаешь, в документалке отсутствует очень много, ну, как мне кажется, это, наверное, по каким-то этическим соображениям отсутствует вообще какой-то рассказ о семье Джордана, ну, то есть о его жене, детях. Знаешь, он вскользь упоминает, что они,
ну,
есть.
Ну, они были показаны, там, два ребенка.
Ну, я имею в виду, что, ну, наверное, он сам, может, не хотел ничего об этом рассказывать, но как бы, ну, просто, что мне было бы интересно послушать, там, как он там с женой познакомился, потому что, как бы, ну, такие спортсмены, они не могут, наверное, просто так взять и с кем-то.
Ну, тогда бы вопросы к названию сериала, то, что называется Last Dance, были бы еще острее, так,
ну,
скажем.
Ну, у меня, да, у меня вот этот вопрос вот как бы до сих пор не изменился. Ну, я задам вот главный вопрос, который у меня, мне кажется, ставит сериал. Нужно ли отличать человека от спортсмена? Вот, ну, мы, в принципе, так уже кратко ответили на этот вопрос. Ну, вот как ты думаешь, нужно ли отличать? То есть, или всегда нужно рассматривать человека как вот такое единое целое?
Вот смотри, если ты касаешься спорта, то нужно, конечно. Ну, вообще, в целом, если ты касаешься спорта, нужно разговаривать о человеке как о спортсмене. То есть, не нужно влезать там в голову человека, то есть искать у него какие-то мысли глубинные, двоякие, я не знаю, как это описать правильно, но, в общем, не нужно вмешивать в спорт какие-то внешние конфликты из жизни человека, то есть вот эти моменты там со скандалами, там со смертью отца, в общем, Джордана. Я считаю, если ты разговариваешь о спортсмене в контексте его спортивной карьеры, то ты должен именно его как спортсмена видеть и говорить о нем. А если брать в расчет человека, то ну, для этого уже нужно обладать какими-то знаниями именно о человеке, о его, знаешь, увлечениях, о его менталитете. То есть, ну, естественно, нужно разграничивать, отличать спортсмена от человека, потому что они бывают разные на камеру и без камеры. Вообще, сейчас это особо актуальный вопрос, потому что сейчас очень много развелось таких спортсменов, которые именно стараются себя на камеру показать как-то по-другому. И это, так скажем, явление стало гораздо более гипертрофированным, что мне не очень нравится. Если взять тех же Неймаров, знаешь.
Но есть сейчас те же, если брать, давай же баскетболистов, к баскетболистам вернемся, есть такие люди, которые, например, плохо реагируют на критику, даже буквально на каких-то хейтеров. Возьми того же Рассела Уэстбрука, который, в общем-то, реагирует абсолютно на любой выпук с интернета, который льется, и тут же его игра идет по какой-то полной жопе. То есть, или Пол Джордж. Вот берем просто вот этот год, плей-офф, где они оба обосрались и оба обвиняли какие-то внешние факторы, но не самих себя. Вот именно сейчас, знаешь, некоторые, они не умеют справляться с критикой, и критика стала отовсюду идти, буквально даже уже не от экспертов, а просто от людей там в Твиттере.
Но если тебя обвиняют именно в спортивных неудачах, они же не знают тебя как человека, поэтому не стоит так сильно воспринимать.
Ну ты же знаешь, что когда тебя обвиняют в спортивных неудачах сейчас, в нынешнее время, потом начинают копать уже и не совсем спортивно.
Ну да, и это уже как бы, то есть обе стороны виноваты, как я считаю, то есть одним не нужно лезть куда не надо, другим не нужно принимать все близко.
Ну, то есть, да, я согласен с тобой, я считаю, что, как бы, ну, спортсмен, ну, если касаться Джордана, там, баскетболиста, в принципе, спортсменов, он должен доказывать все на поле, ну, или там, на паркете. То есть, Джордан доказывал, и когда медиа еще вместе с этим стали смешивать его с говном, ну, мне кажется, это неправильно. Ну, понятно, что у медиа, как бы, в принципе, вот у газет там раньше не стоит там искать чего-то человеческого. То есть, когда там все хорошо, естественно, они будут писать там все хорошее. Как только что-то, какая-то маленькая оплошность, тебя тут же разнесут. И как бы я, в принципе, согласен с твоей позицией, потому что, ну вот, после этого сериала остаются именно такие мысли. У тебя есть что-то еще добавить по этому сериалу?
Больше нечего, как я думаю.
Ну, я бы назвал этот сериал, правда, назвал его лучшим сериалом этого года. Пока что. Я не видел там «Миссис Америка», я чуть не досмотрел «Разрабов», но да, как бы это читерский ход, потому что документальный сериал, и, в общем-то, как бы сериал ESPN, спортивный, но мне вот он прям так понравился, я, как Вилсаком, так он мне понравился, этот сериал, но он мне правда понравился, что я его посмотрел буквально, знаешь, за, не знаю, за какие-то, ну, вот сколько он идет, там, 9 часов, я сел его и посмотрел, то есть это абсолютно ненапряжный сериал, это сериал, я бы его даже советовал смотреть тем, кто вообще не знает, что такое даже баскетбол. Мне кажется, это вот сериал абсолютно для всех.
Это и как с «Движением вверх», да? То есть советуешь это. Люди советовали даже тем, кто баскетболом не увлекается, все равно посмотреть.
Ну зачем? Зачем ты вообще это здесь? Я не знаю, зачем ты это вообще сказал.
Ну ты так просто сказал.
Я думаю, можем переходить ко второму сериалу.
И следующий сериал, который мы хотим обсудить в данном подкасте, это сериал «Тед Лассо», сериал от стримингового сервиса Apple TV+, который, ну, знаю, я не знаю, насколько он новый, но...
Очень, прошлый.
Ну вот, то есть на нем вышло не так много фильмов, сериалов, как на Netflix, но вот этот Тед Лассо, я первый сериал от Apple TV, который я посмотрел, мне он очень сильно понравился, и очень хочется его с тобой обсудить. А вот первый вопрос тебе. Как ты думаешь? Ну, это же мини-сериал получается, да?
Ну нет, это обычный сериал. Обычный, ну, его параллельно на второй сезон.
Ну, вот насколько вообще такой стиль, как комедия о футболе, может быть релевантный, что ли, в просмотре? Ну, то есть, знаешь, обычно фильмы, сериалы о футболе, они какие-то, знаешь, серьезные, о том, что там спортсмены преодолевают себя, там, о какой-то важности матча, важности там карьеры.
Нет, я помню комедии, кстати. Помнишь, с Амандой Бэйнс, по-моему, да?
А, ну вот, мальчик... Она мужчина,
может,
да.
Может, такое, да, что она там софт... Или как, играя как Бекхэм, по-моему, как-то так называется. Ну, тоже комедии, но они давно были.
Ну вот насколько он, этот стиль, ну, жанр, то, что футбольная комедия, он хорош, по твоему мнению?
Ну вот этот вопрос я тоже задавался перед тем, как смотреть этот сериал, потому что, ну, если говоря об Apple TV+, я смотрел на нем сериал, который называется «Утреннее шоу», «The Morning Show», с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом. И этот сериал, он о, ну знаешь, он о последствиях движения Me Too. И, в принципе, что эти, можно сказать, активисты делают, и как они сейчас помышляют, какими последствиями сталкиваются. Ну, в принципе, сильный сериал довольно, прежде всего, актерский. Актерский, сценарием поменьше. И это второй сериал, который я от них посмотрел, и я вообще от него ничего не ожидал. Ну, то есть, по описанию, то есть, помнишь, я говорил, ну, вот какой-то сериал там с Судейкисом, я не понимаю, о чем он, то, что вроде какой-то там американский тренер, ну, в смысле, тренер по американскому футболу, приезжает в Англию и начинает тренировать. Ну, по синопсису какая-то полная бурда. Я думаю, ну что-то... Ну, по итогу мне что-то так понравилось, знаешь, что... О релевантности я не знаю. Мне кажется, вообще про футбол не снимали уже, наверное, лет 10. Ну, нормального, по крайней мере. Вообще, я не могу вспомнить не комедия о футболе. Ну, были фильмы, знаешь, по типу «Гол».
«Гол», «Грин Стрит», то есть...
Но они... Вот «Гол», по крайней мере, он не такой... Он популярен только у футбольных фанатов. Ну, по сути, это так-то... Это не массовый фильм вообще абсолютно. Это же максимально на какую-то одну тему направленный фильм. Вот «Хулиганы с зеленой улицы», да, Элайджа Вуд, Чарли Ханом, молодые, еще болеют за Астон Виллу. Этот фильм, в принципе, да, такой интересный. Но он не комедия, опять же. Он такой драма, прям довольно-таки нормальная.
За Вестхэм.
За Вестхэм?
Да.
Ну, за Вестхэм, да. И, ну, я терял вообще, то есть я от него ничего не ожидал. И я думал, что, ну, Apple TV, оно вот кроме утреннего шоу вообще сильных сериалов не выпускало, и там в основном выходит такой, знаешь, проходничок на ниже семерки, даже на шестерку, и я вообще думал, что, ну, ладно, посмотрю там на один вечерок. Но по итогу оказалось довольно крутой сериал, мне понравился, на самом деле. И смешной, главное. Вот.
Я тоже особо сильно к этому сериалу ничего меня не тяготело, пока я не увидел, что в главных ролях это Судейкис у нас, это человек, так скажем, но он очень харизматично комедийный, и с ним выходили и «Несносные боссы», и «Мы Миллеры». «Мы Миллеры» вообще очень крутой комедийный фильм, мне нравится, хотя, ну, это такое чернушная комедия.
Да, вообще чернушная.
Но все равно, в общем, для меня Судейкис стал именно тем фактором, благодаря которому я захотел посмотреть этот сериал.
Он там, по сути, единственный известный актер, можно сказать.
Ну да, в принципе. В общем, раз уж ты затронул актеров, давай пробежимся по ним. И первый вопрос, который хочу тебе задать, это то, что... Считаешь ли ты хорошим решением нанять неизвестных, по сути, актеров? Ну, они, возможно, известны в британских там кругах, но я, кроме Судейкиса, вообще никого практически не видел из них.
Ты спрашиваешь именно об актерах или о персонажах?
Об актерах.
Об актерах. Ну, я не знаю, на самом деле, но мне кажется, это только на руку играет. По крайней мере, потому что незамыленные лица абсолютно. Я такое сделаю небольшое ответвление. Я сейчас смотрю второй сезон «Пацанов», и там же тоже, по сути, кроме Карла Урбана, там нету известных актеров. Да и то он актер как бы не А-класса далеко, не всем известен. И вот когда ты смотришь фильм или сериал с незамыленными актерами, то есть с лицами, которые ты не видел, ну вот помнишь, мы смотрели «Нормальные люди». Абсолютно же другое погружение. Ну то есть ты в первый раз видишь этих актеров, ты вообще не знаешь, как они играют, не знаешь, чего от них ожидать. Ну правда, они там начинающие актеры. Все-таки в «Тедди Лассо» они такие более уже, ну, в возрасте, в принципе. Но играют они вообще, ну, уморительно. Ну, по крайней мере, там персонажа Хиггинса отыгрывают. У меня просто один из моих любимых персонажей. Нейт. Это вообще...
Нейт the Great.
Он, по сути, таким, такой комик-релиф основной этого сериала. Но он крутой. Вот именно актер, он справляется максимально. То есть он может отыграть там... Он может играть... Обычно он играет такого неловкого, да, такого Китмана. Может как бы и разораться, может и там, не знаю, поплакать. То есть, в принципе, мне все актеры понравились. Но Судейкис это... Фу, это 90% сериала, это Судейкис. Он просто все вытащил.
Я с тобой согласен насчет того, что незамыленный актер это хорошо, особенно в контексте футбольного сериала, потому что когда ты видишь, что в футбольном клубе играют какие-то лица, которых ты уже видел, это, знаешь, немного портит образ. То есть, а так ты представляешь, как будто, ну, это действительно могли бы быть какие-то футболисты. Ну, как бы, если бы они были бы актерами уже известными, совсем не тот эффект бы работал.
Ну, и ты же понимаешь, что это, ну, стоит сказать, да, что мы и фанаты футбола тоже, там, и английскую лигу смотрим, ты же понимаешь, что это такая, ну, не пародия, что они взяли за образец какой-то условный, ну, типа Норвич, вот что-то типа такого. Ну, то есть, примерно клуб как он забрался...
Клуб Ричмонд.
Забрался, ну, я имею в виду, что это же выдуманный клуб.
Ну, да.
То есть, он забрался, он вылетел, забрался, вылетел, вот так вот скачет по этим лигам. То есть, как бы, вообще, мне кажется, это довольно-таки... Он довольно реально многие вещи показывает. То есть, там это не, знаешь, такая, не фантасмагория, это не выдумка, по крайней мере, сценаристов. Это... Я бы вот, если читал какую-нибудь автобиографию, я бы поверил в это. Ну, потому что очень многие вещи похожи.
Ну, знаешь, именно в контексте того, что нанимают тренера из американского футбола, это...
Нет, ну...
Но это необходимый фактор, да.
Это для комедийной составляющей. Да. Но имеется в виду аутентичный довольно сериал. То есть там как работать с прессой, которая, в принципе... Помнишь, как он рофлил даже с их названия там? В Daily там, Daily Independent, Daily Sun. Нет, я Independent. А, понятно. То есть то, что там желтушники Sun задают тебе вопросы там, ой, с кем вы потрахались там, а Independent задает вопросы, а какая у вас тактика будет? То есть разные издания там разные задают. Ну и там, не знаю, подготовка к матчам. Хотя подготовка к матчам, конечно. Но опять же, на комическую работает больше. То, что он там постоянно все спихивает, все тактическое на вот этого своего помощника бороду. То есть он говорит, типа, давай, ты вот это все делай, а я чисто их замотивирую. То есть, ну, наверное, ты это про синопсис-то расскажи.
Да, я как раз хотел сейчас перейти
это мы обсуждаем.
К сюжету, собственно, и я расскажу введение в сюжет. Это, в общем, у нас есть Тед Лассо, тренер по американскому футболу, который является не тренером-тактиком, а тренером, так скажем, раздевалки, ну, по своей сути.
Мотиватором.
Есть, да. Он именно что старается сдружиться со своими игроками, чтобы вместе они там переживали все невзгоды и шли к чемпионству. Ну, тренер он, так скажем, в футболе абсолютно, не в американском, в обычном футболе, он ничего не понимает. И его нанимает, получается, Ребекка, это владелица клуба Ричмонд. Она нанимает его для того, чтобы тот привел клуб, ну, к чемпионству. Но на самом деле... Она стремится угробить этот клуб, потому что он является наследием ее бывшего мужа, которого она не любит, но она недавно с ним развелась. И, в общем, хочет угробить этот клуб для того, чтобы ему утереть нос, что ли.
Ну, это весь сюжет, в принципе.
Да.
Как бы потом развивается. Но мне понравилось, знаешь, с чего я прям очень сильно... Не знаю, я прям прорвался этой шутки, что когда приходит, получается, Кейли, да?
Килли
приходит и показывает Ребекке, получается, новость. Смотри, он заменил тебя на молодую Ребекку. И просто лицо Ребекки, которое читает там Old Rebecca, New Rebecca, и такая, ну, понятно, в общем, все. Не знаю, то есть шутки, они здесь, знаешь, такие прям вот в точку. Они как-то бьют, и ты такой, ну да, забавно, смешно.
В общем, по сюжету у меня к тебе такой вопрос. Ну, ты, по-моему, уже отвечал, но спрошу более конкретно. Вот этот сюжет, он в целом тебе считается, ну, каким-то стандартным для футбола или все же нестандартным? Ну, то есть как ты относишься вообще к сюжету?
Ну, конкретно давай мы берем часть, что они нанимают американского тренера, или мы ее не берем?
Берем.
Ну, заменим примерно его, да, на тренера-мотиватора, который, в общем-то, ничего не смыслит тактики, но мотивирующий. Ну, я могу, в общем-то, поплакаться, сказать, что у меня сейчас в Манчестер Юнайтед такой же тренер, который ничего не знает в тактике, но мотиватор. Ну, вообще, мне кажется, да, довольно реальная ситуация, особенно для клуба, который, знаешь, на который внимание, ну, не прям уж много. То есть, если посудить каким-нибудь клубом, там, типа Кристал Пэласа, к ним мало внимания прессы, по сути-то. То есть, если там совсем чего-то экстраординарного не случится. И, в принципе, то, что приходит тренер, который ничего не понимает. Но, правда, была бы, конечно, это настоящая АПЛ, его бы выперли там через 3 месяца после каких-нибудь пару проигранных матчей, как мне кажется. Хотя, обычно такие же клубы, они себе и ставят задачу, знаешь, не вылететь в низший дивизион, в чемпионшип. Поэтому, в общем-то, мне кажется, да. Единственное, что, мне кажется, так сделано довольно, ну, для какого-то сюрреализма, то, что вот этот Нейт, который является, как это называется по-русски, это профессия, он...
Я не знаю.
Помощник.
Ну, будем называть его Китман.
Ну, он там сужит им, получается, бутсы, да, делает, готовит форму, не стирает ее, а именно там раскладывает форму, там, носит воду, водонос, можно сказать, водонос. Разнорабочий водонос. То, что он становится помощником тренера, ну, мне кажется, это уж совсем бред какой-то. Но смешно, в принципе, смешно. Как бы, и потому что персонаж интересный, в принципе, можно в это поверить. Такое, ладно, я посмеюсь.
Ну да, главное, что все работает на комедию. Давай с тобой перейдем именно к персонажам, так скажем, и затронем понравившийся и не понравившийся. Я начну, и мне очень сильно понравился конфликт вот этого нового поколения со старым, а именно персонаж Джейми Тарт, который является таким, знаешь, ну, молодой звездой, которая ничего не смыслит в том, как вообще вести себя.
Пижоном.
В клубе, да, там, с командой со своей. Ну, он просто знает, что у него есть крутое тело, у него есть...
скиллы.
Там, лицо его, да, навыки, чтобы забивать мячи. И персонаж, которого зовут Трой Кент, это легенда не только клуба, ну, он не клуб, а именно легенда, а легенда английской вот лиги.
Ну, там говорится, что он Челси,
да. Чемпионом, да, в Челси.
Не, он Лигу Чемпионов играл, типа, все такие, вау, какой ты крутой игрок.
Выиграл с Челси, и у этих вот игроков происходит конфликт, ну, поколений, собственно, это абсолютно стандартный прием для вот таких вот фильмов. О том, что старый игрок, он пытается как-то образумить молодого, молодой игрок не хочет это абсолютно слушать, они там друг друга чуть ли не посылают грязными словами, в общем-то. И самое интересное, мне нравится именно поведение Судейкиса, поведение Теда Ласса. Как он,
да, он книжечки дарит.
Как он пытается ненавязчиво показать Рою Кенту, что он должен с этим разбираться сам. То есть он показывает ему книгу, по которой фильм, кстати, недавно выходил, «Морщинка во времени».
«Морщинка», я помню. Плохой фильм, насколько я помню.
Да, очень плохой фильм про девочку там что-то.
Но там главное было, что он должен на себя взять лидерские качества.
Да-да-да, потому что Рой, он не хотел... Он весь свой клуб считал такими, ну, знаешь, типа, то, что они как-то не старался брать на себя ответственность, потому что он не был такого типа игроком. То есть он просто был старым, но он не был лидером.
Ну, плюс этим он такой довольно-таки брюзга, постоянно, да, такой, он... недовольный всем.
Да, и это действительно мешало ему стать лидером раздевалки. И вот мне эти персонажи очень сильно понравились. А у тебя какое вообще мнение?
Ну, мне, знаешь, как понравилось? Персонажам? То есть довольно же банально все развивается. Это не слышит того, это не слышит того. Потом там это то, что, ну, получается, Джейми убирают с команды. Ну, неважно, в принципе, по каким причинам. Ты думаешь, как-нибудь конфликт разрешится... Не знаю, конфликт не разрешится, скорее всего. Но то, что они потом еще делят одну девушку, ну, мне кажется, это, знаешь... Это, ну, это смешно, правда? То есть, да. То, что сначала с ней встречался Джейми, потом она такая: я всю жизнь встречалась с футболистами, и они все такие тупые и идиоты. И как бы никогда ни о чем не заботятся, не хотят серьезных отношений. И вдруг тут попадается Рой Кент, который, в принципе, там карьеру, в принципе, скоро может заканчивать. Но как парень, он как бы, да, он может подойти. И вот мне кажется, вот разрешение этого конфликта и то, что сначала вот эта Келли встречается с... Джейми, а потом с Роем, это вот, ну, мне кажется, прикольно.
Мне очень понравилась сцена, когда Килли и Ребекка, владелица клуба, обсуждали там в туалете на этой, на аукционе, там mm-hmm. различные дела, и когда Килли говорила, что когда она была молодая, она встречалась с футболистом, которому было 23 года, а сейчас она уже, ну, типа, старая,
да, и встречается с футболистом, 23
которому 23 года.
Но мне кажется, это довольно жизненно. Ну, если брать какую-нибудь девушек-футболиста. То есть, я не знаю, футболисты, чем они старше становятся, они потом уже себе жен заводят, ну, детей. Хотя сейчас, знаешь, если ты посмотришь...
Сейчас, да, сейчас уже 20-летние там
женятся. Я вот просто отступление. Я вот смотрел недавно жеребьевку Лиги Чемпионов, и Кимих говорит, игрок Баварии, Кимих говорит, да вот я со своим сыном. Я такой, так тебе 22 или сколько, 23 года, с каким сыном? У Мбаппе, по-моему, уже два ребенка. То есть сейчас это как-то вообще странно все. Куда все повернулось? Футболисты как бы уже, знаешь, не меняют девушек направо и налево, а детей заводят в 19 лет. То есть сейчас это вообще как-то вышло из-под контроля. Но мне, кстати, больше понравились, знаешь, мне эти персонажи понравились, но мне больше понравились персонажи, которые... Вот Борода, то есть помощник Судейкиса. Это вот он максимально крутой персонаж. То есть он такой... То есть он не разговорчивый, он всегда дает такие советы в точку, его советы практически всегда работают, как они потом создают этот клуб, то есть, знаешь, мужской клуб, который дает им советы. То есть там же еще есть персонаж Хиггинс, который, я так понимаю, он помощник по связям с общественностью, что ли, что-то такое.
Да, ну какой-то там директор.
Но вот он милый персонаж, вот он прям милый, он прям мишка такой, знаешь, у него там сколько, 5 детей или 6 детей, даже шутки потом по этому поводу вступают. То есть он такой, он не хочет никому зла, он даже изначально отказывается Ребекке помогать. И вот мне больше понравились вот эти вот комичные персонажи.
Можно ли считать Коачи Бирда вторым комиком релифом?
Ну
сериале.
Да, наверное, особенно вот эти вот его с девушками разные.
Да, как он играл в шахматы.
Я вообще этого не понял, но я смеялся. То есть он как-то странно ведет себя с девушкой.
Потому что, кстати, ситуация довольно жизненная. Я знаю примеры, когда шахматисты действительно так играют.
Нет, но имеется в виду просто, как он ведет себя с девушками. Это довольно странно показано. Ты смотришь такой, ладно, я не понял, это кринжово, но ладно.
Ну и вообще вот это отношение с Тедом Лассо, то, что они друг друга называют тренер. Доброе утро, тренер. Доброе утро, тренер.
Да-да-да. Ну то есть, в принципе, разделение ролей прикольное. То есть один отвечает за тактику, а другой отвечает чисто за мотивацию. Все. Также мне понравилась серия, знаешь, где они сжигают все вещи, чтобы избавиться якобы от призрака в...
Да-да-да,
получается,
да. На самом деле это очень хороший психологический момент.
Но мы же все знаем, что спортсмены, они как бы...
Суеверные, да.
Да, то есть вот эти вот номера, что есть проклятые номера, есть там какие-то легендарные номера, как семерка, что у нападающего должна быть девятка, там какого-нибудь распасовщика десятка. И они вообще абсолютно во все верят. И как бы это круто, как что сделал Тед Лассо, то есть он, по сути, опять провел какой-то психологический ход. И, в общем-то, исцелил проклятие.
Также еще хочется упомянуть такого персонажа, как Ребекка Уолтон.
Эволюцию.
Да, потому что, ну, можно сказать, вторая сюжетная линия, ну, помимо Теда Лассо, именно связана с Ребеккой и ее... отходу от изначального плана развалить клуб, для этого она пригласила, собственно, Теда, и ее принятию того, что она так, кто есть, она не зависит от своего мужа, потому что она он продолжал висеть над ней грузом, даже после того, как они развелись, вот эти все троллинги в интернете, в общем, то, что ее муж пришел на аукцион, якобы для того, чтобы испортить ей вечеринку, но она очень неплохо справилась.
Ну, персонаж мужа мудак.
Ну да.
Полный.
Ну как бы это да, ему нельзя сопереживать, и это было изначальной задумкой.
Он такой, как будто, знаешь, карикатурный мудак еще. То есть он делает абсолютно все, чтобы ее злить. Он ни одного хорошего действия не делает. Я вообще не припомню ничего, что он делал.
И роль Теда Лассо в становлении Ребекки, она, можно сказать, одна из самых ключевых, потому что он всячески ее поддерживал, начиная с первых самых дней, когда он приносил ей печеньки, и заканчивая тем, что он утер нос мужу, обыграв его в дартс.
Это лучшая серия, по-моему.
Да, это действительно очень понравился мне этот момент, действительно.
А вы спрашивали меня, играл ли я в дартс? Я вам отвечу, да, играл.
Я, кстати, кто он там, правша на самом деле?
Да-да, а вы спрашивали, играл ли со мной отец? Да, я играл постоянно, там, с такого-то по такого-то. А вы спрашивали, выиграл ли я турниры? Да, выигрывал. И просто все в десятку. То есть, это круто. Ну, знаешь, я бы хотел с тобой обсудить концовку, но я почему-то не хочу ее спойлерить. Ну, вдруг кто-то решит его посмотреть. Потому что вот, мне кажется, концовка, ну, она же там была такая, знаешь, сначала такая хэппи-эндская, а потом ты такой, а, ну вроде тоже хэппи-эндское. То есть это круто то, что они сделали. По-моему, это уматно. Это хороший задел на второй сезон.
Ну да, потому что как бы и это логично, закономерный, так скажем, финал, потому что, ну тоже давай не буду спойлерить. Хотел с тобой обсудить вот что. Как ты думаешь, нужна ли была вообще драматическая вот эта линия с разводом у Теда Ласса, собственно, сериалу? Потому что для меня этот сериал, он вот он как начинался комично, он и должен был оставаться комичным до самого конца. Но вот это вот, сколько там пара серий была этому уделена?
Ну, две в середине, там, четвертая, да. Пятая, по-моему.
И вот это нагнетание там с разводом, с его этой панической атакой, как считаешь, нужно ли это было сериалу?
Ну, вот знаешь, мне кажется, вот именно вот эта ветка, я не знаю, мне кажется, лучше ты ответишь, потому что тебе она больше не понравилась, я как-то на нее, не то, что не обратил внимания, ну, была и была фоном, идет, и ничего страшного. И, опять же, бесспойлерно, я тебе сейчас скажу, о чем я хочу именно... Вот там же есть драма, ну, то есть не драма, а такое, в общем-то, точка, в общем, кипения, точка разрешения, ветка, как Тед Лассо воспитывает Джейми этого. Помнишь, чем она в финале разрешилась?
Да-да-да.
Это же тоже, ну, это же не комедия. То есть, когда он ему передает, ну ладно, без спойлеров, когда, в общем, чем заканчивается вот эта, ну, вот их ветка, это же как бы не комедия.
Я имею в виду то, что сами эти персонажи, они не позиционировали себя как комичные персонажи. То есть, если взять того же Джейми, да, ту же Ребекку, их линии, то, что они там становятся иногда, ну знаешь, серьезными, это аутентично. Но Тед Лассо, он сам по себе такой персонаж, как бы, ну, он веселый. И когда ты смотришь... что с ним происходят вот такие вот вещи, что он там постоянно плачет, ну вот по отношению к своей семье, мне это кажется, ну, сильно притянуто за уши.
Ну, типа, знаешь, мне кажется, сценаристы просто хотели показать, что он такой...
Что,
ну,
он тоже человек.
Ну, что он такой более глубокий, чем вот как бы... Мне кажется просто, что Судейкис... Хотя Судейкис он классно отыграл, на самом деле, то есть... Просто эпизод с панической атакой вообще не в тему. То есть он вкидывается, и потом ни до, ни после вообще ничего нет про панические атаки. У меня была паническая атака. Ладно, все. Дальше шуткуем. Это да, но мне кажется, про жену, знаешь, и мне что не понравилось, вот, кстати, если развивать эту вот ветку с женой, что они подругу Ребекки просто выкинули. То есть он с ней там переспал, окей, там он... развелся, но как бы почему они не дали отношения ему? Лучше бы через отношения показывали, я не знаю, его раскрывали, чем за этот развод. Там бы тоже можно было драму вкинуть, но не такую серьезную, но хотя бы какую-то. Персонажи просто оборвали.
На самом деле, ну ладно, черт с ней с этой семьей, ну понятно, что у него должна была быть семья, но как бы показали просто, что он их сильно любит, а вот эта тема с разводом, ну типа, если бы не было бы развода, если просто вот эпизод, когда к нему приехала семья, да, навестить его, это было круто.
Ну, но... согласен, притянут немножко за уши.
В общем, следующее, о чем я хотел с тобой поговорить, это, наверное, больше, что ближе нам, как футбольным фанатам, это вот это, знаешь, ну, футбольная атмосфера, вот эти все реальные клубы, реальные газеты, реальные стадионы. То есть, насколько у сериала получилось... правильно передать вот эту АПЛовскую суть.
Мне кажется, максимально получилось. То есть такие команды вот из разряда там категории, что им бы главное не, за ничью зацепиться с топ-клубами, а с обычными, ну там, ну выиграем и выиграем, хорошо, не выиграем, не выиграем, вообще пофигу. Им там не обещают супер премиальных, у них нет никаких бонусов. То есть мне кажется, это круто получилось. Но вообще, самое, что мне понравилось, это как показывают фанатов. То есть, что, по сути, они там могут ненавидеть тебя, и ты выиграл, все, они тебя любят. Причем это же относится к его прозвищу. То есть, это максимально круто, как они называют его дрочилой. Но с какой интонацией они это произносят на стадионе, то есть, он понимает. То есть, помнишь, он говорит бороде, то есть, а почему они говорят, кричат дрочила, но с такой, то есть, с другой интонацией, мне это нравится. То есть, они такие, дрочила.
Да, типа, болеют за него.
Да, болеют, а иногда могут и засирать. То есть, мне кажется, вот фанаты, они переданы вот максимально аутентично.
Да,
мне
вот
понравились
эти,
фанаты.
Которые в баре сидят.
В баре сидят, такой, это
давай самый... уже выиграй, типа, что-нибудь.
И чернокожий, который такой самый добрый из них, не хочет ничего. И вот этот такой англичанин натуральный, который такой, ну, придурки, ничего не может. Но это типичные фанаты, мне кажется.
Да, я согласен с тобой, мне действительно понравилось то, что, ну, приплетание вообще вот этих реалий футбольной Англии в комедийный сериал, потому что это, в принципе, ну, может сработать, и вот эта передача атмосферы, она в Грин-стрите работала, как, допустим, ну, на драматизм,
но
а
там
здесь
покруче,
работает на комизм.
Ну, там-то, ну, там они прям стадион ходили.
Ну, здесь как бы тоже без этого не обошлось, и это может работать, видишь, в обе стороны, то есть как в драматичную, так и в комичную.
Я, кстати, не знаю, почему ты не вспомнил эту шутку про дедов-перебежчиков. Я думал, ты ее и расскажешь, в принципе. Я просто не помню, там был Тони... Ну, расскажи, когда...
Тони Пьюлис, этот, Харри Реднап, то, что они уже там предлагают...
Они уже звонят и предлагают кандидатуру. Ну, до контекста дай больше.
Да, ладно, думаю, что без этой шутки, я думаю, обойдемся.
Не, ну то, что они, в принципе, как бы понимают, над чем они шутят, ну, то, что есть тренеры, которые, в общем-то...
Которые бегают от клуба к клубу.
Причем очень часто. То есть там их могут уволить за полгода, по сути, такие, да, есть работа, мне понравилось.
В общем, хотел еще с тобой обсудить такой вопрос, касается больше... тренерского мышления. Вот как ты думаешь, вот такой тренер, как Тед Лассо, ну, не будем касаться то, что он там тренировал американский футбол и ничего не знает об обычном. В общем, как ты думаешь, вот такой тренер-мотиватор, тренер-раздевалки, он вообще может что-то выиграть с командой? Или обязательно нужно вот прям именно, знаешь, как тот же Пеп, как тот же Сари, ну, правда, Сари такой пример.
Но он тактик, в смысле.
Ну, да, именно что он должен строить команду именно по тактике. Или все-таки мотиватор, он тоже может что-то?
Ну, вот поэтому вот в Last Dance я и упоминал, вот, как ты про Фил Джексона говоришь, что, ну, у нас с тобой разделились мнения, но вот мне кажется, что Фил Джексон, он как бы смесь. То есть он и мотиватор, и еще и в тактику может. Но мне кажется, вот смесь работает больше, потому что даже в этом сериале здесь, опять же, без спойлеров, но линия с Джейми Тардом и Тедом Лассо, вот она показывает, что эти тренеры делают, по сути. То есть эти тренеры, вот это вот их мотивация и мотивационная речь, они работают прежде всего на развитие игроков, на то, чтобы они там закалялись, на то, чтобы они не отвлекались на прессу, там, справлялись с давлением, не реагировали на фанатов. Мне кажется, эти тренеры, они воспитывают что-то вот именно в игроках внутри. Но я не думаю, что они, то есть в большинстве случаев, выигрывают. Ну, как практика показывает, они в основном как бы вылетают с клубов, потому что, ну, мотивировать можно на пару матчей, но не на, знаешь, не на сезон, потому что это, ну, это нереально. Поэтому, мне кажется, должна работать смесь такая. 50% того, 50% того, и получится идеальный тренер. Таких, правда, мало.
Как у Юргена Клоппа, например.
Да, как у Юргена Клоппа. Хотя я не считаю его прям великим тактиком. Мне кажется, вот за него больше игроки все делают. Но, опять же, так, вот именно что показывает сериал, что вот такие тренеры, как Тед Лассо, они делают лучше исключительно для каких-то игроков. Но как бы для команды я не знаю.
Да, очень хорошо показано то, что он, момент, когда он разговаривал с этим интервьюером, и с журналистом из Independent,
ну, вот
когда
этим,
они
да,
зашли
да.
В этот, в ресторан, когда он говорил, что ему просто нравится тренировать, ему нравится тренировать именно игроков, то есть воспитывать их.
Да, он говорит, а тактика, я не знаю, помнишь, как он в последней серии говорит, да что такое офсайд, расскажите мне, что такое офсайд, я не понимаю, можете мне объяснить просто, ну, плюс, как он разрешает ситуацию и с капитаном также. В конце получается, с предоставлением ему капитанской повязки. Ну, не ему, когда он капитан, то есть передает кому-то другому. Это же очень тяжело сделать.
Да.
И он усаживает его в запас, как он не может решиться. То есть, ну, я не знаю, тренеры-мотиваторы, мне кажется, они не выживут в современном футболе, но для развития игроков, ну, почему бы и нет? Маленькие клубы.
В принципе, это все, что я хотел обсудить. Если у тебя есть какие-то тезисы, можешь их выдвинуть.
Ну, тезисов мне нет, я бы еще раз сказал, что я не ждал этого от сериала. Ну, мне он понравился.
Ну,
это крутой сериал.
Давай тогда в целом, как бы, еще раз подытожим. Понравился ли тебе сериал? И считаешь ли ты его такой, знаешь, отдушиной для просмотра?
Ну, то есть, да, его хронометраж, получается, 20-27 минут серия, 10 серий, это буквально, ну, для современных сериалов, это, я не знаю, 4-5 часов, но это вообще ничего. Это очень чильный сериал. Ты сел, посмотрел, посмеялся, то есть там не вкидывают никакой драмы. Я бы назвал его, он летом и стал выходить, это прям летний сериал. Смотришь летом, быстренько посмотрел, интересно. Ну, особенно для футбольных фанатов, наверное. Но, в принципе, мне кажется, он для всех снят. И для американцев тоже.
Я согласен с тобой, что сериал очень чильный. Я его тоже посмотрел с легкостью, на одном дыхании. Мне очень понравился. Давно так не смеялся вообще.
Да, смешной. Вот главное, что он смешной.
Когда смотришь... То есть, в основном, знаешь, когда смотришь там фильм, ты смеешься из-за того, что как бы... Ну, как они вообще могли это сказать?
Ну, из-за ситуации,
типа, да.
Да.
А здесь именно сам юмор смешной, и поэтому мне этот сериал очень сильно понравился. В целом я, ну, готов поставить ему довольно высокую оценку. Я думаю, 7,5 из 10.
Ну да, если добрать, то 7-8, в принципе, нормально. Для такого легкого сериала. В принципе, у Apple TV немного хороших сериалов. Это вот такой
это один из хороших.
Это, да, один из
сериалов. Ну, в принципе, я думаю, если у нас больше ничего сказать по сериалу нет, то можно заканчивать.
Ну, спасибо, что пришел, что провел со мной этот подкаст.
Спасибо, что пригласил.
В следующий раз, наверное, встретимся на фильмографии Финчера.
Да.
До свидания.
До свидания.